Глава 3. Поднялись мы очень рано, задолго до общего подъема, и на выдаче снаряжения наша команда была первой. Зевающий сменщик Наива отгрузил нам груду всякого барахла, в которой угадывались альпинистские прибамбасы, мощную кинетическую винтовку неизвестной, но явно древней модификации, 4 подержанных Суворова, 5 спаренных магазинов к каждому, а также несколько тяжелых копий. Самых натуральных, вроде того, что я метнул в бронзового Дрейка в теплицах. Кроме того, группе выдали 2 мультиключа с виброинструментом из набора колониста. А кому не повезло, обычные кирки, кувалды и лопаты, явно изготовленные на местном репликаторе и уже многократно побывавшие в бою. И куча толстых тканевых мешков. К счастью, не нужно было тащить все это на себе. Я в очередной раз порадовался, что у меня есть криптор. Они имелись отнюдь не у всех в нашем копье.
«А пулеметно?» — недовольно пробасил Толя. «Где моя игрушка, командир? Какого хрена?»
«Не надо тебе пулемета, Толя. Мы за хладокамнем идем», — урезонил его Дмитрий. «Не настрелялся за 2 дня, что ли?»
«А если опять копать-хранить вылезет какой-нибудь грёбаный йети?» — насупился десантник.
«Не видели там никаких обезьян уже год», — хмуро ответил Воронин. «Вылезет кто? Рунами угомоним. Да, Лэндо?» Принц кивнул. Единственный из всех, помимо огнестрела, он экипировал еще и лук. Но не земной, блочный, а явно работы аборигенов. Красивое полудужье из ребристой голубоватой кости, звенящая струна тетивы. Как и клинок Лэндо, лук был рунный предметом. Судя по всему, он таскал в своей скрижали целый арсенал. Каждое оружие имело индивидуальное имя и некие необычные свойства, подобные подаренному кинжалу. Однако какие именно, я пока не знал. Лэндо доставал их 2 раз на моей памяти, что, в принципе, было вполне объяснимо. Любая активация требовала затрат звездной крови. Я уже знал, что у каждого в копье динамита своя роль. Лохмач — незаменимый следопыт-разведчик. Грохот отвечает за тяжелое вооружение. Глазастый инь — снайпер. Янь — обученный медик и оператор дронов. Лэндо — лучник, умелый наездник и вдобавок восходящий. Сам же Дима-динамит, вооруженный импульсным янтарем. Помимо командования, был главным козырем группы. У него имелось несколько ударных бронзовых рун. В деле мне их видеть пока не доводилось, однако ребята поговаривали, что в его распоряжении имеется громовой разрыв и живой побег, способные вырубить практически любого врага. Ну и по мелочи всякого. Конкретно мне достался неполноценный скаут. Легкая полуброня без шлема. Просто толстый комбинезон с локтевой коленной защитой и анатомической кирасой. Таких здесь было много. Вероятно, схема не требовала каких-то особенных ресурсов, и состояние в целом приличное, хотя и со следами эксплуатации. Кроме него и оружия выдали шапку-балаклаву, защитные очки и длинную меховую куртку ручной работы из лохматой и тяжелой шкуры Тауру, а также плотные прорезиненные рукавицы, назначение которых было пока непонятно. Выглядело все так, будто отправляемся мы в место, где, вполне вероятно, придется померзнуть. Динамит тщательно оглядел нас. Сам он имел хорошо подогнанную экипировку, явно собранную из нескольких комплектов, и не получал ее на складе, а вытащил из своего криптора в раздевалке. Поругался на мою обувь и неряшливое снаряжение близнецов Азио, после чего неожиданно выдал всем, кроме лохмача, по наручному криптору. Таким образом, их у меня оказалось 2. Вероятно, планировалось забить пространственное хранилище под завязку. Иг дерево только начинало золотиться на горизонте, когда мы вышли из главных ворот Фригольда. Пешком, без транспорта и животных. И отправились той же дорогой, по которой меня привезли во Фригольд, только уже не вверх, а вниз. Почему пошли налегке, я понял очень скоро. После приметного моста через пропасть группа свернула с нахоженной тропы и двинулась через совершенно дикие распадки, где сам черт мог сломать ногу, а то и обе. Приходилось ежеминутно преодолевать препятствия, прыгать и карабкаться по скалам, протискиваться в расщелины и идти руслами неглубоких ручьёв. Верховые Тауры только замедлили бы наше продвижение. Зато Кыш, выбравшийся на свободу, был очень рад смене обстановки. Он возбужденно свистел, то убегая исследовать местность, то вновь занимая законное место на моем загривке. Выданная во Фригольде походная обувь не очень подходила для такого путешествия. Я вскоре промок и на ходу переобулся в свои старые ботинки. Но они тоже не особо предназначались для горных прогулок. На ногах остальных парней были высокие шнурованные ботинки, с толстой ребристой подошвой, разные, но примерно одинакового фасона. К счастью, один из Азио, увидев мои мучения, поделился своим вторым комплектом, немного потрёпанным и чуть неподходящим по размеру, но гораздо более практичным для горной местности. Он же посоветовал: «Вернёмся, возьми за бонусы комплект Альпик или Эмплайер, как у меня, всегда пригодится. Или от Фокса, они вообще неубиваемые». Я на ходу открыл таблицу репликации, но выбор там был небогатым, и те наименования, которые они предлагали, были отмечены алым статусом, для репликации недоступно. «Нет в наличии», — нахмурился я.
«В таблице нет, а договориться можно», — подмигнул мне Инь. «Вернёмся, напомни, отведу».
Я вспомнил слова Трейва о чёрном рынке среди колонистов. Похоже, он цвёл и пах. Действительно, ценные реплики можно было раздобыть только наполовину легально. И стоить они наверняка будут дороже, чем официальный ценник в таблице репликации. Да, везде свои законы. Но никуда не денешься. Уже стало ясно, что качественную экипировку придётся собирать самостоятельно. Фригольд обеспечивал всем необходимым, но качество зачастую оставляло желать лучшего. Почти у всех ребят нашей группы большая часть снаряжения была личной. На выход они получали только необходимые расходники и оружие с боеприпасами. Да и его, как я слышал, тоже можно было вполне законно приобрести. Только открыто носить и применять во Фригольде строжайше запрещено. Через час пути по диким скалам отряд вышел к почти отвесной скальной стене, казавшейся непреодолимой. Она возносила ступенчатые, изборождённые террасами откосы на сотню метров. Не перелезть, не обойти. Ну и куда мы дальше?
«Ну что, парни, передохнём немного и полезли?» — буднично сказал динамит. «Лохмач, ты первый. Грохот замыкает. Сигурд в серединке. Подстрахуйте его, если что. Вяжитесь».
Он протянул связку верёвок с карабинами, а я, глядя ввысь на казавшуюся недостижимой высоту, осознал, что день перестаёт быть добрым. Склон казался серьёзным препятствием даже для опытных скалолазов. Трудно было представить, что я вообще смогу взобраться туда. Однако никто даже не собирался спрашивать, умею или не умею. Полезли и всё. Опасения оказались напрасны. На утёсе был проложен путь наверх. Видимо, фригольдеры постоянно пользовались этим маршрутом. Нечто вроде естественной лестницы, где горные неровности немного подрихтовали, вбив в сложных местах в скалу крюки-зацепы, пропустив кольца канаты, а кое-где специально наделав углублённых дырок и выступов захватов. При определённой сноровке можно было подниматься достаточно быстро. Но всё равно восхождение заняло больше часа и было доступно только человеку с отличной физической подготовкой. Дело осложнялось тем, что в котомке за спиной шевелился и пищал кыш, которому всё это скалолазанье нравилось не больше моего. Я был мокрым, как мышь, когда наконец-то преодолел эту преграду и растянулся на камнях наверху. Мои товарищи, уже не раз ходившие этим маршрутом, беззлобно подтрунивали друг над другом. Инь грохот развлекали рассказами, как Янь сломал здесь ногу и час висел над пропастью на страховке. А один парень свалился и проломил голову. Но они больше походили на прибаутки, чтобы меня немного подзадорить. Это был ещё не конец. Взобравшись на утёс, я увидел, что впереди в паре миль ещё одна скальная стена, а за ней ещё. И тут стало окончательно ясно, что поход будет совсем нелёгким, и даже добраться до точки назначения — непростая задача. В общей сложности мы провели в пути всю первую половину дня. Я неплохо познакомился с местными горами, их неприхотливой флорой и фауной. Геологические процессы, в результате которых возникли здешние горы, не имели ничего общего с земными. Мало кто понимал, как именно, но, похоже, они были возведены искусственно, и, несмотря на внешнюю схожесть, разница между ними имелась и в цвете, и в рельефе, и в составе горных пород. Структура и текстура отличались. Встречались минералы и ископаемые, которые вообще были неизвестны на Земле. Динамит показал дорогу в ущелье, где колонисты добывали некий террозит, а потом вышедшую на поверхность большую жилу какого-то оксидана. Голубовато-серебристая, она изломанной паутиной пересекала горный склон, окружённая завалами раскрошенных скал. Благодаря энциклопедии, полученной от Анни, я уже знал, что этот минерал, аналогов которому на Земле не существовало, подобно живым растениям, выделяет в атмосферу кислород. Горы здесь имели собственные лёгкие. Оксидан тоже добывали. Маленький осколок заменял кислородный баллон. Его использовали как в хозяйстве, очищая воздух, так и для обмена с племенами, живущими в теневых землях. По слухам, атмосфера единства имела разную насыщенность. И если вблизи их дерева, в обитаемых кругах с содержанием кислорода было всё в порядке, то для перехода через тёмные земли уже необходимы были
всяческие ухищрения. С живностью тут тоже было все в порядке. Я видел многочисленных длинноухих зверьков. Горный прыгун не содержит звездную кровь, косматых диких коз на скалах и огромных толстых черных ящериц, лениво дремавших на скалах. Последних, горный варан не содержит звездную кровь, мы старались обходить по широкой дуге. Лэндо объяснил, что это свирепые и опасные твари, которых лучше лишний раз не тревожить. В вышине мелькнуло несколько дрейков. Значит, не все гнездовья были опустошены Ваалом. Однако мои товарищи не обратили на них никакого внимания. Отряд вел молчаливый лохмач, который следовал впереди. Он же и выбирал маршрут, порой совершенно загадочным образом. Однако динамит, да и все остальные, всецело доверяли его интуиции и по пути рассказали немало историй, как она оправдывалась. Здесь всегда следовало быть настороже. В горах водились дикие кархи, сюда забредали снежные тигрексы и даже бродячие гиганты-питеки. Среди них попадались существа, содержащие звездную кровь, поэтому охота представляла собой весьма рискованное занятие даже для хорошо вооруженных групп фригольдеров. Последний утес, на который пришлось взобраться, оказался наиболее жутким. Его называли Великан, и он вполне заслуживал это грозное имя. Во-первых, его окружали карнизы намерзшего льда, мешавшие продвижению. Маршрутные крюки и канаты обледенели. Да и выглядели так, будто последний раз ими пользовались лет 10 назад. Хотя динамит утверждал, что копье Фроста не более чем кварталом ранее побывало здесь. Во-вторых, мешал пронизывающий ветер, а лицо начал покусывать мороз. А в-третьих, мы находились уже настолько высоко, что от одного взгляда вниз становилось попросту дурно. Когда я видел эту горную гряду со стороны моря трав, не мог даже предположить, что придется животом пощупать все неровности одной из ее вершин. Тем не менее, мы сделали это. Ни одному мне было тяжело. Вся группа изрядно устала. В заснеженной вершине ветер прямо в лицо швырял пригоршни колючего снега. Поэтому, как только мы нашли более-менее защищенное место между скал, динамит приказал разбить лагерь и устроить дневной привал. «Поздравляю с первым восхождением, Сигурд!» — сдержанно похвалил он меня. «Ты молодец! Ловкий, как белка! Высоты не боишься! Перед тобой у нас был такой москит!» Грохот сдержанно хохотнул. «Тоже в горы послали!» Первый карниз его кое-как еще протащили. А потом все, встал колом, стоит, трясется. Хочу вниз, и все. Обделался, короче.
И что?
Ну, чего, не возвращаться же всем из-за него. Оставили его нас ждать между великаном и развалом. Ну, там, где мы речку переходили. Оружие ему оставили, припас на день. Хотели забрать на обратном пути. Назад пошли, а его там и нету. Так и пропал, до сих пор не знаем, то ли варана сожрали, то ли карх утащил.
«Что, и следов никаких?» — переспросил я по лукавому прищуру динамита и хмыканью грохота, понимая, что тут что-то нечисто.
«Никаких вообще. Эх, и влетело нам тогда от Вероники», — вздохнул Дмитрий. «Да, парни?»
«А в списках колонии числится москит», — усмехнулся я. «На фермах работает. Воскрес, видно, на днях. А ты не в курсе, командир?»
«Эх, не прокатило. А вы что не помогли? Уши развесили?» Вздохнул Дмитрий, укоризненно глядя на смеющихся парней. «Кто же еще вас веселить будет, если я замолчу? Как котят несмышленые, ей-богу! Давай-ка перекусим хорошенько и за работу, а то, боюсь, до вечера не управимся, а я на завтра еще поохотиться хотел».
Гора, на которую мы взошли, была усеяна пещерами и покрыта снежными заносами. Чуть выше начинался обширный ледник. Толстый слой растрескавшегося льда наползал оттуда, образуя настоящий лабиринт торосов. Над ними кружилась метель, очертания тонули в снежной круговерти. Недоброе место. Соваться туда категорически не хотелось.
«Фрост сказал, что они выгребли верхние пещеры, поэтому лезть туда смысла нет», — сказал динамит. «И не я, не Лэндо Сигурд. Ваши двойки идут в большую и малую нижние. Страхуйте друг друга, далеко не заходите, а мы с Лохмачом и Толи проверим ледник».
В пещерах было мрачно и очень холодно, гораздо холоднее, чем снаружи, словно мы заходили в глотку ледяного дракона. Лучи фонарей выхватывали изломанные серые стены. Мы двигались осторожно, растянувшись цепочкой. Азио сказали, что они уже спускались сюда, но не глубоко, поэтому не стоит далеко отходить друг от друга. То, зачем мы пришли, первым нашел Лэндо. Хладонит представлял собой нечто вроде нароста в горной породе, друзу мутных остроконечных кристаллов, выделявшихся недобрым серо-голубым блеском. От них ощутимо веяло холодом, камни вокруг покрылись иглами ледяной измороси. Хладонит. Так земляне назвали минерал от природы, обладающий низкой температурой и способностью понижать ее в окружающем пространстве. Любопытный природный феномен единства.
«Первый есть. Работаем. Янь, давай, спиливай его. Готовьте мешки. Очки надели все? Сигурд, руками не трогай».
Кристаллы, каждый размером с человеческую руку, с хрустом трескались под визжащей вибропилой и рушились на пол. Лэндо деловито стаскивал их в кучу, а Инь дробил ударами кувалды на мелкие с ладонь кристаллики. Я же набивал им тяжелые, хрустящие, разумеется, предварительно надев краги. С первой друзы вышло 2,5. Я произвел быстрый подсчет, когда мы начали грузить их в крипторы. Стандартный объем пространственного хранилища — 1,5 кубометра. 16 ячеек, 800 килограммов грузоподъемности. У нас 10 браслетов на копье. Значит, учитывая занятые снаряжением слоты, все вместе мы унесем максимум 130-150 мешков хладонита. Это 50-60 таких кристаллических вкраплений. Нехило. Пошла работа. Жилы нечасто, но попадались. Мы разошлись парами, азартно орудуя инструментом. Всем хотелось быстрее закончить дело и покинуть эти мрачные промерзшие тоннели. Я даже немного согрелся, хотя в пещерах, конечно, была очень низкая температура. Мы все надели балаклавы, очки и меховые куртки с перчатками, чтобы ничего не отморозить ненароком. Летящие осколки хладонита, соприкоснувшись с кожей, могли запросто оставить ледяной ожог. Поэтому процедура добычи тоже была не совсем безвредной и вовсе не безопасной. Вскоре я познакомился с существами, которые обитали в пещерах великана. Было это так. Мы вошли в большой грот, поросший хладонитом сверху и снизу, подобно клыкастым челюстям, и начали его понемногу сгрызать. Похоже, что здесь кристаллов хватало с избытком, чтобы полностью заполнить крипторы. И вдруг одна из самых крупных друз зашевелилась и поползла в нашем направлении. На ней немедленно скрестились лучи фонарей, а затем Инь крикнул тонким голосом: «Тревога! Ложись!» Мы дружно рухнули ничком, прячась за скалами и сталагмитами. И очень вовремя. Над нами со свистом пронеслись здоровенные ледяные иглы, штук 5 или 6, и с громким хрустом разбились о стену грота, оставляя на ней морозные пятна. Мое зрение выделило напружинившуюся тварь серым контуром.
Ледяной дикобраз, не содержит звездную кровь.
«Отлично. Они все еще живут в этих местах»,
— впервые за долгое время ожил голос.
«Значит, у нас есть хорошие шансы стать немного сильнее. Эти существа содержат хорошие защитные руны. Но мы должны отыскать среди них бронзу, а лучше хорошее серебро».
«Ледяной дикобраз!» — азартно крикнул Лэндо. «Берем?»
«Берем!»
Затрещали выстрелы. Ледяной дикобраз явно полз на источник звука, останавливаясь каждые 5-6 метров и прицельно выпуская несколько ледяных игл. Медленный, предсказуемый противник. Если не стоять столбом и отслеживать его передвижение, то попасть под удар можно было только случайно. Но и прикончить дикобраза, даже не содержащего звездную кровь, оказалось непросто и с помощью огнестрела. Пули рикошетили от ледяного панциря или не причиняли ему никакого вреда. Я вообще не понимал, где у него голова или конечности. Странная медленная черепаха, обросшая колючими кристаллами. Лэндо выстрелил из своего лука 3 или 4, бесстрашно высовываясь из укрытия. Стрелы со звенящим гудением врезались в ледяного дикобраза, откалывая кристаллические шипы, но не нанося особого урона. По крайней мере, тварь продолжала ползти.
«Я не хотеть тратить на него руну!» — крикнул принц. «Инь, ты иметь идею?»
«Да!»
«Лэндо, Сигурд, отвлеките его!» — крикнул в ответ Инь. «Янь сейчас запустит дрона!»
Я переглянулся с принцем, и мы, как тогда, поняли друг друга без слов. «Я правый, ты левый». Мы разделились и перебежками от укрытия к укрытию побежали, провоцируя шорохом и прицельными бросками камней новые залпы ледяных игл. Дикобраз заворочился, сменил траекторию, уверенно пополз в нашу сторону. Зашелестел дрон, запущенный одним из близнецов. Я уже видел эту изящную летающую игрушку. Наследство земных технологий. Азио пару раз запускали ее в дороге, чтобы разведать местность с высоты. Однако сейчас дрон использовался для другой цели. Подсвечивая себе встроенным фонарем, он завис над ползущим дикобразом и через несколько секунд уронил что-то прямо перед его условным носом. Ребристый металлический цилиндр с желтыми полосками зазвенел о камень и тут же скрылся под шипастой тушей ледяного дикобраза.
«Ложись! В укрытие!» — крикнул Инь.
Громыхнул взрыв, приглушенный, но все равно достаточно громкий. Испуганно пискнул Кыш, закрытые в заплечном мешке. Нас слегка засыпало ледяной шрапнелью. По пещере загуляло гулкое эхо. С потолка с грохотом рухнуло несколько сталактитов. Но все нормально. Никто не пострадал.
«Готов!»
Я осторожно выглянул, отряхиваясь. На месте ледяного дикобраза виднелась расколотая на несколько частей странная груда, исходящая неприятным сернистым паром. Подождав, пока он рассеется, мы осторожно приблизились. И я с трудом поверил своим глазам. Поверженное существо состояло как будто не из плоти и крови, а имело кремний органическую структуру, пронизанную густыми голубоватыми жилами хладонита. Какой-то голем? Эволюционировавший камень? Как такое вообще возможно?
Что тебя удивляет? Когда-то так, кто творит, и тот, кто искусен, познали тайны жизни и смерти и щедро делились ими со своими учениками,
— произнес голос.
Они научились делать мертвое живым, а живое превращать в бессмертное. Эти существа — ледяные дикобразы, как и ледяные черви, как хладонит или хладоцвет, были созданы как часть единства, чтобы снег и лед на вершинах гор не иссякали, дабы на них всегда лежали ледники, чьи тающие воды питают ключи, ручьи и реки единства.
Мои товарищи, однако, не скрывали радости. Обломки кристаллического панциря и куски тела ледяного дикобраза были хорошей добычей, за которую Фригольд начислял бонусные премиальные. Я не мог даже предположить, куда они используются. Однако Азио развеяли мои сомнения, коротко упомянув, что это ресурс для восхождения, который ценится далеко за пределами Фригольда. Помимо изучения, некоторые восходящие изготавливали из них разнообразные пилюли, эликсиры и артефакты, обладающие крайне необычными свойствами. «Может, тогда поохотиться на них?» — предложил я.
«Нельзя!» — с сожалением произнес Инь. «Давно бы зачистили тут все, но Вероника запрещает. Говорят, что наблюдателям не нравится, когда много дикобразов убивают».
Я вопросительно взглянул на Лэндо.
«Так есть! Их защищать единство! Убить 1, 2, 3 — можно!» — произнес принц. «Убить 10 — можно! Но убить 2 раза по 10, 3 раза по 10 — нельзя! Восходящим придет предупреждение от единства».
«Предупреждение?» — удивился я. «И что дальше?»
«Разное может быть», — пожал плечами Лэндо. «Заданий нет, славы нет. Другие восходящие получить задание защищать их. А тебя прогнать или убить. Если совсем плохо быть, наблюдатель вмешаться сам. Этого нельзя. Плохо быть всем. Очень плохо».
«Как с клятвой?»
«Как с клятвой, но иначе быть».
Лэндо пощелкал пальцами, что означало, что ему не хватает словарного запаса для объяснения.
«За клятву единство наказывает сразу, нельзя нарушать. Здесь давать повеление. Сначала предупреждать, потом наказывать. За одну охоту не наказывать, за две не наказывать. Убивать много нельзя только».
«И с многими тварями так. Как узнать, кого защищает единство, а кого нет?»
«Мы знать тебе сказать. Восходящие народа знать. Им придет повеление. Одни другим сказать, другие сказать тебе. Весь народ знать».
«А если убивать будет невосходящий? Как узнать, что единство предупреждало?» — настаивал я.
«Восходящее узнать от единства. Если народ не имеет восходящий, такой народ не может быть», — удивленно ответил Лэндо. «Понимать, Сигурд?»
Я, кажется, действительно начинал понимать. Восходящие выступали некими посредниками между сетью наблюдателей, контролирующих биоценоз единства, и остальными людьми. Более того, сам народ, человеческое племя и фракция, похоже, имел какой-то статус и привилегии в системе единства, только если у них имелись собственные восходящие. Иначе никто не рассматривал таких существ, пусть и разумных, как элемент единства, имеющий право на существование, и судьба таких сообществ, скорее всего, была печальна.
«Закругляйтесь, парни!» На пороге нашего грота возник весьма заснеженный динамит. «Оружие готовьте и на выход!» «Что случилось?» «Лохмач нашел на леднике следы тигрекса».
Инь и Ян синхронно присвистнули.
«Свежие быть?» — насторожился Лэндо. «Один или пара?»
«Свежее некуда», — мрачно сообщил динамит. «Один, и, судя по следам, не пустой, минимум дерево. Чую, у нас будет веселая ночка».
Я уже несколько раз слышал о таинственных тигрексах, но видеть их еще не приходилось, поэтому открыл файл с энциклопедии Анни и нашел нужную статью.
Брррр.